Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Никсон в Китае, Фрэнк Гери в Майами, Куба в Нью-Йорке, Прокофьев в Америке. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Этингоны – меховщики, шпионы, фридисты. Вторую часть «Американского часа» откроет наша с Соломоном Волковым рубрика «Диалог на Бродвее». Соломон, сегодня на Бродвее, в всяком случае музыкальном Бродвее, да и политическом тоже, все говорят о очень важной премьере, которая состоялась в нашем оперном театре «Метрополитен». Это премьера оперы «Никсон в Китае».
Да, нужно отметить, что это именно премьера в МЕТ. Это не премьера оперы, премьера состоялась в Хьюстоне в 1987 году. Но сам факт постановки в МЕТ – это вещь для любого композитора современного невероятно важный, потому что МЕТ – это вершина.
Оперный Олимп.
Да, это настоящий мейнстрим.
Кроме всего прочего, особенно важно то, что современная опера с таким трудом пробивается на театральные подмостки, что сам факт того, что опера Адамса идет из одного театра в другой, говорит о ее месте в репертуаре, которое она завоевала и которое поддерживает уже много лет.
Знаете, когда я услышал ее много лет тому назад, она на меня сразу произвела невероятно сильное впечатление. И я сразу понял, что передо мной потенциальная классика.
Большая-большая редкость, потому что хотя и ставятся постоянно оперы на современные сюжеты, но они не удерживаются в репертуаре. Я, например, помню, за последние годы были такие оперы, написанные по заказу МЕТ, как «Вид с моста» или «Великий Гэтсби». Все они шли один сезон, и куда они делись, теперь никто не скажет. А вот Адамс по-прежнему возвращается в репертуар.
Причем я предсказываю такую же судьбу и для другой его оперы «Доктор Атомик», которая была поставлена уже в «Метрополитен» в 2008 году и тоже произвела на меня сильнейшее впечатление.
Адамс рассказывает о том, как он начинал писать эту оперу и как он встретился с глубочайшим непониманием. Когда он сказал, что героями оперы будет Никсон и Мао Цзэдун, ему сказали, ну, они же не короли. Как можно писать оперу про людей, которых мы читаем в газете?
Для меня ближайшая параллель к этой опере Адамса является «Хованщина Мусоргского». Эта опера тоже главным образом занимается политикой, там любовный элемент не самое главное, и погружается вот такие хитросплетения политических интриг того времени. «Хованщина» от отражает, как известно, борьбу стрельцов с Петром Первым молодым. А здесь еще более близкие события по времени. Визит Никсона в Китай в 1972 году. Визит этот рассматривался тогда самим Никсоном, я думаю, по справедливости, как исторический, как прорыв.
Мы все живем благодаря этому визиту в том мире, в котором мы живем.
Да. И это был очень смелый шаг. И для этого нужно было найти какой-то ключ, какой-то подход к тому, как трактовать эти фигуры. Никсон, ведь в сознании очень многих американцев, в особенности либерального направления, это зловещая фигура, и к нему до сих пор очень многие мои знакомые относятся с глубочайшим презрением. Но в опере он трактован вовсе не как вот такой сугубо однозначно отрицательный персонаж, никоим образом.
Любопытен образ Мао Цзэдуна. С точки зрения Адамса, Мао Цзэдун – это такой нервный тенор, который совершенно упоен своей романтической революционной деятельностью, идеалист, мечтатель, поэт и фигура, которая противостоит прагматику Никсону.
Сейчас уже некоторые люди предсказывают, что вполне возможно, если оперу будут продолжать ставить и дальше, ее поставят и будут трактовать как торжество коммуниста Мао над американским президентом. Почему бы и нет? Какой-то из режиссеров сможет, может быть, трактовать ее и подобным образом. Она поддается множественной интерпретации этой оперы, что тоже свидетельствует в ее пользу.
Соломон, любопытно, а как в Китае воспринимают эту оперу?
Я думаю, что все-таки до сих пор Мао Цзэдун является фигурой, которая даже такое позитивное отображение...
Священной коровой, да?
Да, которая дал ему Адамс, все-таки еще в данный момент для китайца может показаться невозможным, но я абсолютно уверен, что пройдет какое-то время, и эта опера будет принята и признана и в Китае. А нам, конечно, очень здесь интересна вот эта вот трактовка Адамсом Никсона как человека тоже упоенного собой. И здесь я хотел бы показать «You argue no one is out of touch». Это такое предсказание чрезвычайно ценное о том времени, когда все будут все время соединены, и новости будут разливаться по земному шару беспрерывно. И одним из пионеров понимания такого был как раз Никсон, и мне кажется, что эта музыка прекрасно отображает и характер Никсона, и характер его идей. Mr. Premier, distinguished guests, I have attended many feasts, but never have I so enjoyed a dinner, never have I so enjoyed a dinner, nor have I heard played better the music that I love of
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее». О чем еще говорят сегодня на Бродвее? О Майами. Во-первых, потому что в Нью-Йорке холодно, а в Майами тепло. А во-вторых, потому что там открылся концертный зал, построенный знаменитым архитектором Гери. И это стало, пожалуй, самым главным событием музыкальной жизни Америки. Такая женитьба современной архитектуры с классической музыкой.
Да, зал привлек огромное внимание по всей стране, потому что сейчас многие признают, что классическая музыка и ее пропаганда находятся в состоянии определенного кризиса. Ну, может быть, этот кризис всегда присутствовал.
Уже лет 100 точно присутствует.
Но попытки преодолеть его предпринимаются все время новые и новые. И это одна из них. Дирижер Майкл Тилсон Томас, 66-летняя, очень динамичная фигура в современном американском ландшафте, руководит учебным оркестром суперкласса под названием New World Symphony. И для вот этого оркестра был построен этот зал New World Center.
То есть центр нового света.
Да, который Томас задумал с самого начала. И потому он и обратился к Гери, как экспериментальный.
В чем же суть этого эксперимента?
Он хотел по возможности максимально приблизить классическую музыку к потребителю ее. В первую очередь он рассчитывает привлечь молодежь, и поэтому там не только зал, сравнительно небольшой, кстати, на 756 мест, который меняет свои конфигурации очень любопытным образом, выдвигаются разного рода платформы, и можно поэтому без того, чтобы менять на сцене инструментарии, то и сё, и сё, переходить быстро от симфонического оркестра к камерной музыке, к сольному репертуару, квартетам, выдвигаются, высвечиваются разные платформы, и это все делается мгновенно.
Цирк на 100 аренах.
Абсолютно. И другим любопытным нововведением является то, что в ближайшем парке устроена акустическая и видеосистема, которая позволяет собравшейся в этом парке аудитории слушать концерты.
Уже бесплатно, надежда на то, что потом она станет клиентами этого самого зала, да?
И смотреть на огромном видеоэкране. Это вечная, скажем, проблема здесь, в Нью-Йорке. Концерты на открытом воздухе, акустика вот этих концертов очень посредственная.
Однажды я попал на такой концерт во время грозы, и гроза участвовала в 25-м концерте Моцарта, по-моему, очень удачно. Но вообще, конечно, это мешает.
А здесь вот это все сделано таким образом, что музыка адекватно передается слушателям, ее можно услышать в очень хорошем качестве. И, конечно же, видео – это большой плюс, так что мы будем надеяться, что этот новый зал действительно послужит пропаганде классической музыки среди молодежи.
Что играли на открытии?
Играли самую разнообразную музыку, потому что открытие прошло в несколько концертов. И демонстрировались разные возможности этого зала. И вот одним из таких примеров, на которых Майкл Тилсон Томас показал виртуозность оркестра и акустический блеск зала, была увертюра Глинки к Руслану и Людмиле. Это известный такой образец того, что может сделать оркестр. И это было очень приятно, что и русская музыка прозвучала на открытии этого замечательного нового зала в Майами.
чем еще говорят на Бродвее? О Кубе. Дело в том, что этой зимой и этой весной Куба появляется вновь в музыкальной жизни города.
Да, и после очень длительного перерыва, ведь всякие контакты с Кубой не только культурные, а вообще были чрезвычайно затруднены. И Обама, когда стал президентом, сделал несколько шагов в направлении нормализации какой-то отношений с Кубой. Это, конечно, понятным образом основано в первую очередь на политических соображениях, на том, что Кубой сейчас руководит Рауль Кастро, который предпринял некоторые шаги для облегчения приватной экономической деятельности и для улучшения отношений с Соединенными Штатами. Обама ослабил ограничения на поездки на Кубу и, соответственно, на возможности приезда с Кубы в Соединенные Штаты музыкантов, писателей, живописцев, балета, ведь Куба славится своим классическим балетом. Кстати, школой совершенно независимой от советского балета, должен я подчеркнуть. Помните, когда-то отношения с Китаем, о которых мы уже говорили, и которые столь драматическим образом продвинул Никсон, они начинались с приезда китайских команд по игре в пинг-понг. И так вот это и называется теперь пинг-понговая дипломатия, когда через культуру предпринимаются первые шаги по налаживанию каких-то контактов со странами, которые раньше были под запретом.
И, конечно, это замечательно, потому что Кубы не хватает в Америке. Куба ведь очень любопытное явление с точки зрения культуры. Во время советской хрущевской эпохи, когда все эксперименты в области изобразительных искусств всячески подавлялись, то кубинское биеннале считалось таким авангардом социализма, где могли выставляться самые необычные художники. И до сих пор кубинские художники очень высоко ценятся в мире любителей и знатоков. Поэтому появление кубинских артистов, художников, фестивали кубинские, которые сейчас проходят в Нью-Йорке, говорят о возвращении Кубы на культурную арену Америки.
Да, здесь будет, как вы сказали, и музыка представлена в Нью-Йорке, и театр, и балет, и кино, и живопись, и литература. И все ждут, повторится ли феномен, который некоторое количество лет тому назад просто, можно сказать, ошеломил американскую публику. Это старые кубинские музыканты, которые исполняют традиционную популярную кубинскую музыку «Буэна Виста Сошиал Клаб». И тогда это был такой ураган, по-моему, который сделал музыку вот эту кубинскую необычайно вновь популярной.
Моя любимая песня, которая передает всю глубину чувств, не хуже Пушкина, называется простыми словами «Чан-чан».
Так послушаем «Чан-чан».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее». А сейчас очередной эпизод нашего годового цикла «Прокофьев и Америка».
Первый сольный фортепианный вечер Прокофьева в Нью-Йорке состоялся 20 ноября 1918 года. И интересно то, что Прокофьев, который играл в этом концерте музыку Скрябина и Рахманинова, и также свою фортепианную сонату номер 2, встретился до этого с самим Рахманиновым, который незадолго до вот этого Прокофьевского вечера появился в Нью-Йорке, он убежал из России. У Прокофьева, нужно сказать, были напряженные отношения с Рахманиновым. Там были вовлечены и эстетические причины, конечно, это совсем разные композиторы, и любовная интрига, потому что Прокофьев отбил можно сказать, у Рахманинова его любимую женщину, певицу Нину Кошиц. Но тут они встретились в Нью-Йорке как старые добрые знакомые, и, как вспоминает Прокофьев, Рахманинов ругал американцев и жаловался на большевиков за то, что они отобрали у него все деньги. Прокофьев в концерт свой Рахманинову не позвал, тот им потом сказал: «Вы же меня не пригласили». На что Прокофьев сказал: «Я так боялся бы играть ваши прелюды в вашем присутствии, что рад, что вы не пришли. А мои сочинения вам вряд ли были бы интересны», — добавил он не без яда. Да, то сочинение, которое Прокофьев в этом своем вечере исполнил, свою фортепианную сонату 1912 года, действительно, вряд ли бы она так уж полюбилась бы Рахманинову. Типичной была реакция нью-йоркской прессы, которая, рецензируя концерт, подчеркивала главным образом, что Прокофьев играл это сочинение с огромным напором, и они писали о том, что у него и пальцы стальные, кисти стальные, бицепсы стальные, так что, как вспоминал Прокофьев, лифтер в том отеле, где Прокофьев жил, с уважением потрогал его мускулы и сказал: «Стальные мускулы». И другим любопытным откликом на это выступление, которое, как Прокофьев сам признавался, денег ему много не принесло. Кстати, перед концертом у него осталось всего 30 центов в кармане, и он говорит: «Вместо обеда я выпил чашку кофе». Представляете себе? Так вот, нью-йоркская пресса о финале этой второй сонаты писала, что это атака стада мамонтов на азиатском плато. Вот этот финал, который произвел столь сильное впечатление на нью-йоркскую критику.
На волнах радио.